И вот, де Дюкан, не словами, конечно, а самим фактом своего существования, поставил под сомнение мое восприятие мира. Это сомнение он позднее выразил 5 словами. Вам еще предстоит их услышать. Я осознавал все издержки такого образа жизни, но не мог бороться с его обаянием. Рассудок отказывался мне служить. Забыл сказать, что у него хранилось множество неопубликованных нотных рукописей 17-18 веков. Сидя за чудесными старинными клавикордами в концертной зале, длинные галереи в стиле рококо, светло-золотых и салатных тонов, всегда освещенные солнцем, безмятежный точно фруктовый сад, и полной грудью впитывая чувство счастья, я снова и снова задавался вопросом о природе зла. Почему это безмерное наслаждение было злом? Почему я воспринимал де Дюкана как средоточие зла? Потому что, пока я музицировал на теплом солнышке, где-то умирали от голода дети, скажете вы. Что ж, забыть о дворцах, тонком вкусе, изысканных удовольствиях, полете воображения? Даже марксистская теория признает предопределение, указание на высшую стадию развития. А это значит лишь то, что род человеческий достигнет высших степеней наслаждения и счастья. И я начал сомневаться в эгоизме этого одиночки. Мне все яснее открывалось, что его безразличие — только поза, и поза эта невинна. Что он — пришелец из некоего гораздо более совершенного мира и обречен с маниакальным упорством, столь же трагическим, если не столь же смехотворным, как упорство Дон Кихота отстаивать собственное совершенство. Но однажды... Кончису не суждено было закончить фразу. С восточной стороны из темноты воззвал внезапный, пронизывающий голос рога. Я вспомнил об охотничьих рожках моей родины, но этот звук был грубее, архаичнее. Веер застыл в руке лилии, она обернулась к Кончису. Тот смотрел в море, словно зов рога обратил его в камень. Глаза его медленно закрылись, как при молчаливой молитве, но молитвенное выражение совсем ему не шло. И вновь рог проткнул кромешную мглу. 3 ноты, средняя выше других. Каменистые склоны холмов на водоразделе отозвались смутным эхом. Точно простенький тембр расшевелил ночь и ландшафт, пробудил их от векового забытья. «Что это?» — спросил я у лилии. Секунду она смотрела на меня с каким-то сомнением, будто была почти уверена. Я прекрасно знаю, что это.
«Аполлон?»
«Аполлон?» Снова зов рога, но еще пронзительнее и ближе, совсем рядом с домом. Перила заслоняют обзор, да и темно кругом. Лицо Кончиса все так же расслаблено. Лилия встала, подала мне руку.
«Пойдемте».
Я поплелся за ней на старое место, в дальний конец террасы. Она высматривала что-то в лесу, а я залюбовался ее профилем. Похоже, кое-кто переусердствовал с метафорами. Она не сдержала улыбки, быстро сжала мне руку.
«Будьте паинькой, подождите».
Гравий, опушка, лес, все как обычно. Мне ж ничего не надо, кроме программки.
«Не остроумно, мистер Эрфи».
«Пожалуйста, называйте меня Николасом». Ответить она не успела. Из некой точки между виллой и домиком Марии появился луч света. Не слишком сильный, от электрического фонарика. Он уперся в фигуру, стоявшую словно мраморная статуя ярдах в 60 на фоне сосен. Вздрогнув, я понял, что человек этот абсолютно гол. Можно было различить черные волосы на лобке, бледный стебелек пениса. Высокий, хорошо сложенный, вполне годится на роль Аполлона. Глаза оказались слишком большими, словно были подведены. На голове золотой блик, венок из листьев лавра. Он стоял неподвижно, повернувшись к нам лицом, держа в правой руке, чуть на отлете от туловища, рог длиною в ярд, узкий серп с мерцающим наконечником. Когда я присмотрелся, меня поразило, до чего белая у него кожа. Она чуть ли не светилась в слабом луче, будто на тело, как и на лицо, наложили грим. Я обернулся. Кончис не двинулся с места. Лилия смотрела на фигуру без всякого выражения, но с видимым интересом. Точно раньше присутствовал на репетициях, а теперь ей любопытно увидеть представление целиком, который отбил у меня охоту шутить. Меня не так поразил розыгрыш, как открытие, что в Буране, кроме меня, есть молодые мужчины. Это я сообразил быстро. «Кто он?»
«Мой брат».
«А я так понял, что вы единственный ребенок в семье». Статуя Аполлона поднесла рог к губам и заиграла на новой ноте, бодрой, но торопливой, словно подзывая заблудившихся гончих.
«То было в ином мире»,
— медленно произнесла Лилия, не сводя с него глаз. И не успел я изобрести очередную шпильку, указала пальцем налево, за домик. Из темного прогала, где кончалась лесная дорога к вилле, выбежал слабо светящийся силуэт. Луч фонаря метнулся к ней, ибо то была девушка, тоже нагая, за исключением античных сандалий, обнимающих икры шнуровкой. А может, и не совсем нагая, то ли лобок ей обрили, то ли на ней были трусики телесного цвета. Волосы в классическом стиле убраны назад, тело и лицо, как и у Аполлона, неестественно белые. Она бежала так быстро, что я не мог рассмотреть ее черт. Подбегая, оглянулась. Ее преследовали.